Вот, но мы другую давайте с вами еще тему рассмотрим. Особенно вот для тех людей она будет ценна, кто обнаружил себя в созависимых отношениях. И кто уже вот настроен на борьбу с этим, праведную борьбу, нору вот начитался, и значит вот борется со всеми элементами зависимости. Вот важно здесь понять, что если целостно смотреть на это явление, то сами по себе созависимые отношения – это огромный драйвер внутреннего роста. Огромный драйвер внутреннего роста. Можно очень много открыть и наработать в себе, осознанно подходя к созависимым отношениям. И находясь в постоянном процессе исследования этих созависимых отношений. На мой взгляд, и лично мне, вот такая концепция кажется более трезвой, логичной. Качать внутреннюю силу через созависимые отношения с тем, чтобы эти отношения как бы сами прекратились, без того, чтобы резко как-то их рвать, рушить, хлопать дверью и на зажиме их вот прекращать. Ну, как с наркоманией. Ведь если есть наркомания, то вот надо волевым таким зажимом, борьбой вот прекращать. Но есть путь другой. Находясь в созависимых отношениях, изнутри качать внутреннюю силу, мудрость, знания, самопонимание, чтобы эта накапливающаяся в тебе энергия преобразовала эти отношения. И либо партнер будет меняться, и формат отношений будет меняться, либо само собой получится их прекращение. Без вот этой драмы, без вырывания из себя каких-то, так сказать, кусков души. Ведь когда на зажиме люди расстаются, потом очень долго этот шлейф тянется. Мы сколько раз, я и вы, поскольку мы с вами клиентскую работу давно ведем, мы же сколько раз наблюдали, что человек на зажиме вышел из созависимых отношений, стал свободным, все, вот как бы расстался. И потом он живет этим же самым своим партнером, только уже в негативном смысле. Все равно о нем думает, все равно его как-то осуждает. Все суды-пересуды с друзьями, знакомыми, приятелями. Об этом же самом мужчине, какой он козел. То есть, также продолжает быть в зависимости, только без возможности какой-то проработки. Поскольку парного взаимодействия нет, и вот человек сам в себе варится. И теряет очень много энергии в этом продолжении созависимых отношений в новой форме.
Ну, то есть получается, что человек вместо того, чтобы проработать свою проблематику, он от нее убежал,
да,
и продолжает ее как бы транслировать еще.
Да, он от нее не убежал, он убежал от формы ее проявления в другую форму ее проявления. Ну, вот реально, вот они жили, ругались, значит, она страдала, и вот она увидела эту созависимость, взяла себя в руки, все подавила в себе, все чувства, все гормоны, вышла, все рассталась, хлопнула дверью. И потом у нее большой период, когда она о нем только и говорит с подругами, со знакомыми, идет к психотерапевтам, идет к священникам, начинает изучать литературу, кстати, иногда бывает, чтобы понять, что же это такое. То есть она все равно о нем думает, на нем циклится.
По факту находится в тех же отношениях,
да,
только в негативной.
В негативной. Да. Только теперь она не может с ним-то взаимодействовать. То есть человек в себе такую кашу заваривает, такой внутренний конфликт, такое месиво, что просто вот реально травмирует себя очень сильно.
Он не пошел в
исследование
как бы себя и...
И не отпустил ситуацию, не проработал ее,
да,
а просто поменял ее форму. То есть он ничего реально не изменил, это ушло в подсознание, и он гарантированно встретится в зависимые отношения в следующий раз, когда придет любовь.
Ну да, то есть получается, что через время, возможно, эта ситуация...
Ну, уляжется, вроде забудется.
Вроде бы уляжется, забудется, но поскольку она существует у него внутри...
Да, она проявится, когда
она
придет...
Она проявится как раз-таки уже на следующем партнере.
А любовь он будет продолжать искать! В этом фишка! Ладно бы там женщина вот вышла из созависимых отношений и решила, я склонна к созависимым отношениям. Да ну их нафиг, эти отношения. Буду жить свободно. Опять же, феминизм мне это позволяет. И даже child-free вот есть. Пожалуйста, вот значит, я буду теперь феминистка. Нет же, она опять ищет любовь. Это фишка.
А конфигурация та же самая.
Да, а конфигурация осталась та же самая. Ну и вот. Смотрите, тоже вот тонкий момент, который транслируется в этой книге. Потому что в книге транслируется какой путь? Терапия. Идите на терапию. Нет никаких других путей, кроме терапии. Ну и вот, человек, прочитав книгу Норвуд, возмутившись в праведном гневе, у нее раскрылись глаза, она увидела всю козлиность этого козла и выгнала его из своей жизни. И она идет на терапию. Ну, она, он, опять же, поскольку книга о женщинах, я говорю о женщинах, она подразумевает человека вообще, да. Но оставим эту не совсем корректную форму изложения, будем говорить о женщинах. И вот она идет, значит, на терапию. Идет к индивидуальному терапевту, идет на 12 шагов и так далее. Но это все равно, что учиться управлять там, самолетом, автомобилем или какой-то техникой только на тренажере. Да, там все похоже, там все об этом, о езде, о вождении. Вот у тебя тут руль, значит, вот у тебя тут рычаги, педали. Но перед тобой экран, и если ты там врежешься, ты не разрушишься, опасности реальной нет. И вот проработка созависимости с психотерапевтами или в созависимых группах, это хорошо, это замечательно, прекрасно, но это совершенно никак не влияет на ту реальность, с которой человек столкнется, когда придет любовь. Никакая вот эта работа с терапевтами, группами и все прочее не даст той устойчивости, какую даст проработка себя в непосредственном контакте с партнером и в непосредственной энергетике созависимости. То есть, искусственно уйдя из созависимых отношений, человек теряет возможность проработки, реальной проработки созависимых отношений. Правильно идти все-таки изнутри созависимых отношений. Разумеется, исключая те случаи, когда тут уже полные патологии, когда там...
Ну вот я тоже хотел сказать. Есть же случаи, когда полная патология, да. Когда
человек...
реально физической жизни человека,
когда человек...
нужно полностью дистанцироваться для того, чтобы...
Конечно. Когда человек бросается на тебя с ножом, или сам все время угрожает выбросить там из окна, когда это вот реальная патология, вот уже там наркомания в последней степени, или нарциссизм в последней степени.
Ну, либо какие-то элементы насилия.
Да, элементы насилия, ну, понятно, конечно же, это надо выходить, это понятно. Я имею в виду созависимые отношения, когда нормальные люди, скажем так, работающие, зарабатывающие, социально адаптированные, даже, может, там и вполне себе культурно развитые, потому что созависимые отношения на любом уровне социума, вплоть до самых-самых высоких. И это... вообще с интеллектом никак не зависимым. Человек может быть академиком, очень умным. Психологом может быть и находиться в созависимых отношениях. Вот вам, пожалуйста, Норвуд, специалист по созависимых отношениях. 4 брака. 4 брака. Теоретическое знание о созависимых отношениях не гарантирует отсутствие созависимых отношений в реальности. И, соответственно, если это отношения, в которых нет элемента опасности для физической жизни, то созависимые отношения дают нам возможность огромного внутреннего роста. Как примерно выглядит такая проработка? Те, кто знаком с книгами Кастанеды, там есть концепция мелкого тирана, где вот все это очень хорошо описано, что в какой-то момент своего пути адепт этой системы, воин, настолько все прорабатывает в себе, что для дальнейшего движения ему нужен вот такой вот тиран, да, именно человек, относящийся к нему крайне негативно. И чтобы прорабатывать новые уровни внутренней силы, или личной силы, как там это называется, нужно войти в созависимые отношения. И вот Дон Хуан там нашел жуткого тирана, просто жуткого тирана, который реально легко может убить. Прям в рабство он вошел, да, сознательно. И вот в этих созависимых отношениях качал свою внутреннюю силу. И прокачал. Вышел из этих созависимых отношений. Вышел не потому, что он ушел, сбежал, а потому, что они изменились естественным образом. Естественным образом. Ну и вот. Значит, с чего начинается такая проработка? Как она примерно может выглядеть? Во-первых, конечно же, осознание созависимых отношений как созависимых отношений. Получение представления о созависимых отношениях, осознание элементов созависимых отношений, из чего они состоят, эти созависимые отношения, что конкретно портит жизнь, отягчает жизнь, отравляет жизнь. Вот эти элементы созависимых отношений осознать как элементы созависимых отношений и, конечно же, расписать их, как-то это все нужно структурировать, может даже mind map себе такой вот составить, какие-то схемы составить, как минимум текстово это все расписать. Люди же часто живут в созависимых отношениях, и элементы созависимости называют любовью. Это надо вот осознать. И вот дальше надо уже прорабатывать все эти элементы созависимости с применением разных техник. И в процессе вот этой проработки обязательно будут цепляться уже эпизоды прошлого. А детали этой проработки уже надо смотреть по конкретике. С каждым человеком это как-то по-своему все выглядит. Если человек не имеет возможности вообще ни с каким специалистом работать, самостоятельно все это можно делать, да, расписывать, практики применять. Если есть возможность со специалистом работать, вот ты сам себе это все выписал, расписал, и вот уже с этим идешь к специалисту, уже с конкретикой. И вот когда мы с клиентом садимся и разбираем все эти элементы созависимых отношений, тут же и подбираем инструменты для их проработки. Ну, если уже вот о моей работе говорить, как выглядит моя работа по линии созависимостей. Выявляем, что самое больное и актуальное, вот что прям плющит так, что жить невозможно, и что лишает его и сна, и пищеварение нарушается, и, значит, нервная система летит, и так далее. Вот это все прорабатываем в первую очередь. И уже от этой проработки постоянно всплывают какие-то нюансы прошлого. И мы идем уже в прошлое. То есть первым делом нужно снять то, что сейчас актуальное, болезненное, разрушающее. Сняли все это прямо в созависимых отношениях. Вот не уходит человек из семьи, не уходит из партнерских отношений, продолжает в этой энергетике находиться и работает с этой энергетикой прямо вот внутри нее. Какие-то элементы созависимости можно проработать очень быстро, а вот какие-то долго. То есть человек отмечает, что его уже не так плющит. Угу. Вот тот элемент, который его плющил каждый день, вот every day. Уже не так плющит, но напряжение есть. И там порой несколько сеансов посвящены одному элементу. Но это всегда индивидуально, тут уже, как говорится, заранее ничего не скажешь. Просто важно понимать, что начало всегда самоопределение, самоосознание. Осознать созависимые отношения как созависимые отношения. Расписать элементы созависимых отношений. И по возможности просмотреть их связь со своим прошлым. Юность, детство. И вот дальше с этим материалом уже можно работать либо самостоятельно, либо со специалистом. Вот примерно так по книге «Норвуд». Надо отслеживать вот эту диверсию, связанную с любовью. И если эту книгу читать как книгу о проблемах созависимых отношений, то в ней много дельного. И четко отсекать все, где она, значит, апеллирует к любви. Я уверен, что она вообще любви не знает, эта женщина. И, кстати, вот еще интересный момент, такой вот тонкий момент, который я наблюдал. Вот те женщины, кто выходил из созависимых отношений через зажим, через вот подавление этой силы, силы любви, вот это же огромная сила, любовь – это огромная сила, они теряли понимание любви. И вот с ними потом говоришь, эта фраза постоянно мелькала, я теперь уже не знаю, что такое любовь.
Весь объем уходил.
Весь объем уходил, да. Я уже не знаю, что такое любовь. О, тема слишком сильной любви сделала свое дело.
Может, даже на подсознательном уровне ты можешь не понимать, просто возможность любить отрубается.
И, к сожалению, вот такие книги, как Норвуд, они именно на это работают. Но если это отслеживать, пользу от книги можно получить.
Угу. Можно я немножко дополню в плане отслеживания? Да? Угу. То есть, когда я смотрела эту книгу, и, естественно, сразу с названием ты понимаешь, что это некая подмена понятий. Да?
Да.
А дальше мне тоже в голову пришла идея, что это именно маркетологический такой ход, причем очень сильный.
Очень сильный, да.
Очень сильный маркетологический ход. Там есть определенная конструкция в этой книге, которая может, если человек ее сразу увидит, она может помочь ему как бы уйти от этого маркетологического хода.
Угу.
Здесь есть предисловие, в которое как бы вложен
основной посыл.
Этот,
да?
Основной посыл.
Основная диверсия.
Да, и потом идут главы, и дальше ход заключается в том, что тебя все время возвращают к этому первоначальному диверсионному посылу в начале и в конце каждой главы.
А, даже
да,
так.
То есть там идет начало и конец, начало и конец. И
где упоминается слишком сильно любящий
вот именно
человек.
Эта фраза, то есть и есть вот женщина, которая любит слишком сильно, это как некий якорь, к которому
да.
тебя постоянно возвращает, постоянно возвращает. Причем в начале, чтобы ты про это как бы не забыл,
угу.
потом ты читаешь конкретно конструктив, в который ты вникаешь и понимаешь, что действительно
отклик
прав,
есть,
да?
сильнейший есть, отклик есть.
Да, то есть есть сильнейший отклик, есть понимание того, что это действительно
правда, жизни.
Правда жизни, и это и является совершенно обоснованным, релевантным
материалом.
Да, и ты, естественно, открываешься этому релевантному материалу, и в конце...
Хоба.
Тебя опять забрасывается этот момент.
Женщина, которая любит, как каждая женщина, которая любит сильно, как свойственно всем женщинам, которые любят слишком сильно.
И здесь получается, что читателя как бы зацикливают конкретно в этой диверсии, используя действительно фактологически интересный, нужный материал.
Да,
но все время возвращая его, якоря его в начале и в конце. В начале и в конце. И в принципе, если это сразу же увидеть и быть на это настроенным, да, можно это даже просто пропускать.
Да?
Да.
Совершенно верно.
И как бы читать только ту фактологию, которая действительно нужна и может быть полезна в работе. Да.
Но опять же, тогда можно взять любую книгу по созависимости, и
это
она даст
правда.
То же самое понимание.
Это
без всяких
правда.
Вот этих хитрых схем, якорения, и без того, чтобы все сваливать на любовь. И обвинять любовь в том, в чем она абсолютно не виновата.
Согласна.
Да, все так.
Можно это небольшой редакторский взгляд на эту книгу?
Угу.
Ну, во-первых, я бы никогда эту книгу читать не взяла, прочитав название в том виде, как оно написано.
Конечно.
Мне сразу явно видно, что тут... Да,
манипуляция. Просто откровенная манипуляция.
Но есть такая фраза «дьявол в деталях». Да? Угу. Во-первых, а во-вторых, о значении знаков препинаний в тексте. Да? Угу. Мы когда-то уже столкнулись и поняли, что там любая запятая, она может так смысл фразы переврать, что поставит все с ног на голову.
Уточню, что мы все-таки книгу выпустили. Наташа была редактором этой книги.
Да.
И мы знаем, о чем говорим.
Да. В каком случае я бы взялась читать эту книгу, и смысл бы по названию поняла совсем другой, тот, который мы, в общем-то, и обсудили. Если бы слова «любит слишком сильно» были в кавычках, я бы, возможно, даже сразу поняла суть
книги. Да, да.
То есть, как бы автор бы говорил, вы считаете, что проблема в том, что вы любите слишком сильно, но это не так. Да, когда мы берем переносный смысл, да, вот в кавычки. Если бы я в этом названии увидела эти кавычки, вот, я бы могла заинтересоваться. Дело не просто в том, что вот есть созависимость, как из нее выйти, да, на которой там сотни книг написаны. А здесь есть вот идея в том, что...
Вам-то кажется, что вы любите.
Да, вы не там ищете, суть проблемы в другом.
Точно ты подметила. Спасибо, очень ценно, да.
Действительно, если поставить кавычки, то получается, что...
Совсем другой смысл.
Вообще другой смысл, и тогда... Эта фраза работает именно на...
Возможно, она так и задумывалась изначально.
Да, разрушение.
И как мало надо, чтобы всё поставить.
Иллюзии, которая создается и в которой на самом деле люди пребывают.
А также оно и есть. То есть
люди думают, что они любят.
Да,
они думают, что они любят, хотя на самом деле это просто банальная созависимость.
Но я на самом деле ради интереса, я, естественно, посмотрела эту книгу на языке оригинала.
На английском.
Да.
Так.
Опять-таки, я бы ее не читала, исходя из названия.
Угу.
Когда ты мне сказал, что есть такая книга, мне сразу там возник некоторый, да.
А вдруг там изначально, да, все?
Да, и я думаю, возможно, это какие-то нюансы перевода, которые всегда теряются.
Угу.
Я посмотрела оригинальное название, и там нету никаких кавычек, ее действительно перевели так, как она есть.
Угу.
Вот этот диверсионный момент, я действительно его посмотрела. Ну, как бы, да, он присутствует изначальном варианте книги.
Спасибо, тоже ценное замечание. Ну, вроде все основное мы сказали по этой книге. И я думаю, наши клиенты, кто будут с этой книгой встречаться, получат от нее только пользу.